Тора нам рассказывает о геройском поступке Пинхаса. Когда Пинхас увидел, что нарушаются заповеди Торы, ведется аморальный образ жизни, и причем люди это делают публично, с гордостью, и еще ведут за собой целую толпу, то Пинхас кинулся в эту толпу и убил тех, кто совершал этот акт. Пинхас рисковал своей жизнью, и Пинхас совершил геройский поступок, как в Торе сказано, что Бог сам похвалил Пинхаса, и Бог сказал, что он утешил мой гнев. И за это сказано, Бог дает ему брит шалом, мирный союз. Что это был за мирный союз? Что теперь Пинхас и его потомки будут коинами. Мы знаем, что когда Пинхас был рожден, Аарон еще коином не был. Поэтому, когда Аарону было сказано, что ты и твои потомки, которые родятся, будут коинами, то Пинхас остался исключенным, и поэтому он остался в стороне. Когда он остался в стороне, конечно же, ему это было больно. Он надеялся, он просил у Бога, чтобы Бог также включил его в число коинов. Но так было сказано, Пинхас не был коином. После того, как он совершил этот акт, сказано, что он и его потомки будут коинами. Мы можем обратить внимание на одно различие между позицией Пинхаса и позицией Моисея. Когда Пинхас совершил этот великий акт, то за это ему был дан союз с ним и с его детьми. Иными словами, его дети теперь будут продолжать его дело. Он будет коином, он будет священником в храме. И его дети также удостаиваются того же самого. То есть то, что он сделал, касается не только его самого, это касается его детей также до всех последующих поколений. Сегодня, если вы видите кого-то коином, может быть, мы не знаем точно в подавляющем большинстве случаев родословную каждого человека, но очень вероятно, что, может быть, его предком был именно Пинхас до скончания веков. Его потомки теперь коины. Давайте же теперь посмотрим на Моисея. Моисей был первым лидером еврейского народа. Это была его миссия. Когда Моисей понял, что он в землю Израиля не войдет, и он умрет в пустыне, он стал просить у Бога, чтобы тот назначил лидера для еврейского народа, преемника. И он просил, чтобы этими преемниками были его дети. Он хотел, чтобы его сын был лидером после него. У Аарона его дети священники. Аарон сам священник, его дети священники. У Пинхаса он стал коином, он стал священником, его дети священники. Для Моисея было бы логично тоже, что если его роль это лидерство еврейского народа, значит его дети должны быть лидерами тоже. Бог же отказался. И мы знаем, что дети Моисея, ни один из них не стал его преемником. Его преемником стал Яшуа бен Нун, который по росту вообще с ним не был связан никак. Он был его первым учеником, 100%, но он не был его сыном и не был его внуком. То есть мы видим, что для Пинхаса преемственность поколений была дана, для Моисея не была дана. Почему же это? Вроде бы, если мы спросим у любого человека, кто самый великий из всех евреев, наверняка они вам скажут Моисей. Моисей вывел евреев из Египта, Моисей получил Тору на горе Синай, Моисей вел евреев по пустыне, Моисей был первым еврейским лидером. А Пинхас, если бы вы делали бы список самых известных евреев мира, Пинхас бы в этом списке вообще бы не появился. А сейчас мы видим, что, по крайней мере, в какой-то мере Пинхас должен быть даже более великий, чем Моисей. И ответ на этот вопрос лежит не в нашей недельной главе, а в Гафтаре, которая читается после главы Пинхас в синагогах в субботу. Мы знаем, что когда свиток Торы читается в синагогах, то после свитка Торы читается отрывок из книги пророков, и это было учреждено уже много веков назад, И Гафтара была подобрана нашими мудрецами по теме недельной главы, или иногда более проявлено то, что связывает автору с периодом времени, в котором мы находимся. В частности, это недельная глава Пинхас, и было бы логично, чтобы недельная глава была учреждена по связи с Пинхас, но основная связь, как это записано в книгах, не с недельной главой, а с периодом времени, в котором мы сейчас находимся. Сейчас три недели между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Эти три недели – это траурный период времени. Три гафтары, которые читаются за это время, они связаны с этим траурным периодом, с этим печальным периодом. И это основная связь. Но сказано, что также гафтара имеет, она должна иметь связь с недельной главой. И мы с вами увидим сейчас эту связь. Рассказывается о пророке Иеремияху и о том, как он стал официальным лидером еврейского народа, как он стал пророком, как Бог назначил его на эту должность, Бог проявился ему и сказал, что он должен быть пророком для всего народа. Если мы будем смотреть на эту гафтару, то с главой Пинхас мы не можем найти никакой очевидной связи. Потому что в главе Пинхас рассказывается о том, что сделал Пинхас, какая связь между Иеремияху и Пинхасом, мы пока не видим. Но если мы обратим внимание на историю Иеремияху и историю его семьи, то это станет довольно понятно. Кто был такой пророк Иеремияху? Отцом его был Хизкияху, который был пророком. И если вы читали Танах, то вы, наверное, знаете, что произошло. Всевышний приказал пророку Хизкияху жениться на проститутке. Пророк Хизкияху был в полном шоке от такого указания. Он не мог даже себе такое представить, но он слушался Бога. Пророк Хизкияху это сделал. Потом у него появился сын вот этой проститутки. И Бог сказал Хизкияху: теперь разведи ее. Как пророк может быть женат на проститутке? Разведись. Хизкияху сказал: Бог, как я могу такое сделать? Я знаю, что она проститутка, но у меня-то от нее сын. Кто будет воспитывать этого сына? Сын – это моя ответственность. Бог сказал Хизкияху: вот теперь ты понимаешь, как я отношусь к евреям. Если даже евреи ведут себя непонятно как, и если даже я хотел бы от них, как вы сказали, отвязаться, я не могу. Дети – это моя ответственность. Евреи – это мои дети. И Бог позволил Хизкияху не разводиться. Хизкияху вырастил этого сына. И этот сын стал пророком Иеремияху. Почему Хизкияху вообще это должен был сделать? И это потому, что Хизкияху, будучи пророком, жаловался Богу на евреев. И Хизкияху говорил, что он боится, что из-за проступков евреев Бог их оставит, от них отвернется. И Бог это сделал специально, чтобы продемонстрировать Хизкияху, что он от евреев не может вернуться, и что он их любит, несмотря ни на что. И вот есть великий пророк Иеремияху, который поначалу, как это описывается в нашей недельной авторе, отказывался от должности лидерства, должности пророка для всего еврейского народа. Он говорил Богу: как я могу это делать? Я молод, и я никто. Я должен быть пророком для всего народа. И Бог ответил ему: я знаю тебя до того, как ты еще родился. Я знаю, кто ты. Я знаю твою душу и твое сердце. И поэтому не говори мне, что ты боишься, потому что ты не способен это делать. Что ты не пригоден для этой должности. И вот у нас у евреев теперь пророк, который сын проститутки. И вы можете себе представить, что вполне вероятно это ему упоминалось. Или, может быть, если даже это ему не упоминалось, то он сам ощущал наверняка, хотя бы иногда, что это ему может упоминаться. Когда Пинхас совершил свой геройский акт, убив тех, кто оскверняли Тору и оскверняли имя Бога неприличными действиями, что все вокруг сказали: ты знаешь, почему он это делает? Кто был Пинхас? Пинхас был сыном Пути, а Пути был внуком Итро. Итро, конечно же, был тестем Моисея, и мы его знаем как великого человека. Но давайте подумаем сейчас. Мы знаем, что Итро стал евреем и пришел к еврейству только позже в своей жизни, когда уже его дочка Ципора была замужем за Моисеем. И Моисей уже вывел еврейский народ. И тогда к дарованию Торы пришел Итро. То есть дети Итро были выращены, воспитаны им когда? До того, как он вообще что-то знал о еврействе. Итро сам позже, в преклонном возрасте, уже нашел правильный путь. Нашел Тору. А когда он воспитывал своих детей, кем он был? Он был идолопоклонником. И тогда мы знаем, что он испробовал все культуры. И эти религии приносили жертвы идолам. И приносили человеческие жертвы. И приносили детей в жертву своим богам. И Итро не только изучал эти религии, не только практиковал эти религии, он был священником этих религий. Мы можем гордиться, что из такой низости, из такого низкого положения Итро потом смог прийти к Торе и стал таким великим. Но детей-то он воспитал, все еще пока он был вовлечен во все эти аморальные вещи. Так вот, это то, когда он воспитал своих детей. И, соответственно, его дети выросли такими, и они воспитали своих детей наверняка хотя бы отчасти в той же форме это проявлялось. И когда Пинхас убил тех, кто оскверняли имя Бога, что вокруг сказали? В нем проявляется его родословное, его предки. Его предки занимались всеми этими аморальными вещами, и он сейчас тоже убивает людей из-за этого. То есть мы видим, что и Пинхас, и Иеремияху имели родословную, которую они, скажем так, не могли похвастаться. И это то, что отличает их от Моисея. Моисей был сыном Амрама, и мы знаем, что он был из колена левитов, мы знаем всю его семью. Моисей, действительно, он провел свое детство в доме фараона, это правда, но родословная у него была беспрекословная. При том, что евреи в Египте, это правда, в целом поклонялись идолам, так же, как египтяне. Но колено левитов изучало Тору, и Моисей был из колена левитов. Его отец был известным в еврейской общине человеком, даже в Египте. Вот это вот разница между Моисеем, с одной стороны, и пророком Иеремиягу, с другой стороны. И мы также видим, что у нас были разные пророки. Были такие, как Иеремиягу, и были такие люди, как Пинхас, которые были с этой стороны, и были также, как Моисей, и, например, пророк Ишаяху. Пророк Ишаяху, если мы видим, тоже был человеком, который не имел вопросов о своей родословной. И мы видим большую разницу между поведением этих двух типов лидеров. В чем их разница? Когда евреи согрешили, евреи сделали грех золотого тельца, или евреи грешили другие разы, как мы знаем из самого Пятикнижия, к сожалению, список того, что евреи делали не так, может быть очень длинным. Что делал Моисей? Моисей всякий раз молился за евреев. Он молился за них. Он шел на самопожертвование перед Богом, молясь за них. Он говорил Богу, если ты не простишь еврейский народ, если ты их уничтожишь, то уничтожь меня с ними. Это было самопожертвование. Но он, пытаясь снять, убрать гнев Всевышнего, общался только с Богом. Что же касается Пинхаса. Пинхас, когда он видел, что Бог гневается на еврейский народ, что он сделал? Он не пошел обращаться к Богу, он пошел обращаться к евреям. Он сделал то, что заставило евреев одуматься, когда он убил тех, кто оскверняли Тору и оскверняли имя Бога. Он сделал то, что заставило евреев задуматься. И мы видим, что Иеремиягу, пророк Иеремиягу, делал то же самое, в основном, что и Пинхас. Пророк Иеремиягу жил во время разрушения храма. И как наши мудрецы говорят, что Иеремиягу, это имя состоит из букв Рейш Мем посередине, что означает Рам, значит возвышенный. Но если эти буквы переставить, то будет Мар, что значит горький. И Иеремиягу жил в горькие времена, и его пророчества в основном горькие. Перед разрушением храма он пророчил о том, что произойдет, если евреи не опомнятся, и, к сожалению, это произошло, но его работа была в том же, если хотите, стиле, как и Пинхаса. Он хотел, чтобы евреи опомнились, он пытался разбудить еврейскую душу через свои действия. И он, и Пинхас пытались сделать одно и то же, в то время как Моисей, наоборот, обращались к Богу. Кстати, пророк Ишаяху тоже. И поэтому пророчество Ишаяху в основном о приходе Машиаха. Ишаяху тоже говорил, что храм будет разрушен. Но фокусировался он на том, что храм потом будет отстроен. Поэтому, кстати говоря, наши основные пророчества о приходе Машиаха от кого? От пророка Ишаяху. То есть мы здесь видим разные типы евреев. Такие, как Пинхас и Иеремияху, и такие, как Мойше и Ишаяху. И, например, мы тоже знаем известный пророк Илияху, наверное, самый известный всех еврейских пророков. Он пророчил очень много о бедах, которые придут на еврейский народ. И, к сожалению, его пророчества должны были быть выполненными, потому что евреи не опомнились. И мы также знаем, что пророк Илияху все время жаловался на евреев. Так же, как, кстати говоря, и Хизкияху, так же, как Иеремияху. Вы знаете, почему сказано, что Илияху приходит на каждый пасхальный седер и на каждое обрезание? Почему? Потому что пророк Илияху сказал: «Бог, что будет с еврейством? Евреи покидают твой союз». Бог должен был заступиться за евреев перед пророком Илияху. Моисей заступался за евреев перед Богом. Бог должен был заступиться за евреев перед Илияху. Бог должен был сказать: из-за того, что ты говоришь, что евреи покидают мой союз, я прикажу тебе приходить на каждое обрезание, где совершается этот союз, до скончания веков, чтобы ты был там, и ты видел, что евреи не покидают мой союз. И благодаря этому мы имеем возможность теперь видеть Илияху на каждом обрезании. У нас поэтому есть специальный стул для Илияху, трон для Илияху. И также за пасхальным сейдером по той же причине мы имеем специальный стакан для Илияху. Мы открываем для него дверь со свечкой, если это не суббота. И опять же, я хочу, чтобы вы понимали, пророк Илияху был величайший человек. Это был праведник, это был величайший пророк. Но его линия, его подход, его стиль был подобный Иеремияху, был подобный Пинхасу, и говорится, что Илияху, пророк Илияху, это переселенная душа Пинхаса. Пинхас и Илияху разделяют одну и ту же душу, потому что они вели одну и ту же работу. Талмуд говорит: Пинхас зе Илияху. В чем же различие между этими двумя стилями лидерства? Когда евреи делали что-то не так, Моисей обращался к Богу, чтобы тот простил евреев. Моисей это делал очень эффективно. Он должен был это делать. В этом была его миссия. Когда мы говорим о разнице между Моисеем и Пинхасом, или Илияху, или Иеремияху, мы должны понимать, что каждый из них делал то, что от него ожидалось. Каждый из них делал то, что от них хотел Бог. Но Бог от них хотел разные вещи. У них были разные миссии. Миссия Моисея была именно в том, чтобы защищать евреев перед Богом. Он это делал замечательно. Каждый раз, когда Моисей просил, чтобы евреев простили, Бог их прощал. Так что вроде бы Моисей выполнял свою работу довольно хорошо. Мы не можем жаловаться, хотя мы, евреи, это делаем постоянно. Но здесь не на что. Но каждый раз, когда кто-то поступает неправильно, и ты видишь, что на него злятся, ты просишь прощения: пожалуйста, не сердитесь. Я объясню все, простите его, он больше не будет. Так и есть, его прощают. Но изменяется ли тот человек, которого простили? Нет. И мы видим, в пустыне именно это и происходило. Почему евреи столько жаловались в пустыне на Бога? Почему евреи так много раз гневали Бога в пустыне? Потому что они что-то делали не так. Бог на них злился, Моисей за них заступался, Бог их прощал, а потом все повторяется по кругу. Когда Моисей добивался прощения, это не изменяло евреев. И в этом заключается и величие, и недостаток подхода Моисея. В мире все может быть сделано двумя путями. Может быть, либо усилия сверху, которые поднимают кого-то, либо могут быть усилия снизу, которые позволяют человеку подниматься самому. Если я хочу расти, я могу делать потому, что меня кто-то поднимает, или потому, что я своими усилиями поднимаюсь. Если я хочу что-то узнавать, я могу сидеть и пассивно воспринимать информацию, или я могу добиваться сам того, что я хочу узнать. Это разница между работой, то, что в Каббале называется снизу, и работой сверху. И это во всем, мы это можем видеть во всем, в воспитании детей, в работе, в общении между людьми, в учебе, в любом росте. Преимущество того, что тебе помогают свыше, очевидно. Во-первых, мы знаем, что когда ребенок маленький, он сам не догадается, а знаете что, вообще-то мне нужно научиться, как правильно себя вести. Давайте-ка я буду спрашивать, как правильно себя вести, и потом вести себя так, как полагается. Если вы найдете такого ребенка, покажите мне его, пожалуйста, я не думаю, что такое существует. Вначале нужно, чтобы родители говорили ребенку, как нужно себя вести. Дети, как правило, не играют в песочнице, думая, знаете что, надо-ка мне пойти в школу поучиться математике. Давай-ка я брошу вот мои игрушки и пойду научусь считать. Как правило, если ребенок так сам решает, он уже в том возрасте, когда ему нужно было уметь читать задолго до этого. Ты должен привести ребенка в школу, показать ему учителя, сказать, вот ты должен слушаться эту тетеньку или этого дяденьку, и он тебя будет учить. И это касается всего. Как правило, когда мы хотим чему-то научиться, мы должны иметь хоть какой-то посыл со стороны того, что мы хотим узнать. Хотя бы просто потому, что мы не можем научиться тому, о чем мы не знаем. Если мне покажут математику, и мне покажут, где она может быть полезна, то я буду хотеть учить математику. А если я математики в жизни не слышал, я папуас, который только умеет убивать мамонтов, или кого там они убивают, то тогда я не смогу узнать математики. Должен был быть какой-то посыл извне, что-то сверху, что меня вытащит для того, чтобы я мог расти. Так что, во-первых, любой рост должен быть в первую очередь начат с посыла сверху, хоть какой-то помощи сверху. Первый толчок должен быть извне. Во-вторых, когда тебе помогают извне, то, конечно же, этот рост или эта учеба происходит быстрее. Когда человек сам должен всего добиваться, это труднее и это медленнее. Человек сможет узнать больше, если ему будут предоставлять эту информацию уже в заготовленном виде. Есть, конечно же, люди, которые сами изучали науки и стали великими учеными, но они вам сами скажут, что их учеба была сложнее и медленнее из-за того, что у них не было заготовленной программы с учителем. Так что посыл сверху должен быть хотя бы в самом начале, и посыл сверху помогает, помощь сверху помогает потом продвигаться вперед, и учеба происходит быстрее и легче. Но мы также знаем, что когда человек добивается чего-то сам, хоть это тяжелее и медленнее, но из-за того, что он прикладывает к этому больше усилий, он более причастен к тому, что он узнает, и то, что он узнает, его изменяет. Если я пассивно сижу и воспринимаю какую-то информацию, то она у меня, как правило, влетает в одно ухо, вылетает из другого. Я, как вы знаете, провожу много времени в машине, у меня есть записи классов, подкасты, все что угодно, что я слушаю. Я, наверное, провожу большую часть своей учебы, которую я делаю для себя, слушая аудиозаписи, просто потому что я все время в машине. Я слушаю записи. Но знаете что? Я пассивно воспринимаю информацию, и поэтому она у меня в голове не всегда задерживается. А вот если бы я сидел сам, зубря материал, пытаясь разобрать каждую букву, я думаю, не только я думаю, я знаю, я бы запомнил и усвоил этот материал намного больше. Этот материал стал бы больше частью меня, моего сознания. Я бы его запоминал лучше. Этот материал изменял бы меня намного больше. Кстати говоря, поэтому, слава богу, у нас есть шаббас, когда слушать записи классов нельзя и водить машину нельзя. Поэтому у меня нет выхода, как просто открывать книгу. И вот тогда уже начинается настоящая учеба. И вот это и есть разница между подходом Моисея и подходом Пинхаса. Моисей помогал евреям сверху вниз. Пинхас снизу вверх. Благодаря Моисею евреи были прощены. Благодаря Моисею евреи тоже исправлялись. Евреи росли. Евреи становились лучше. Моисей дал Тору. Конечно, евреи росли благодаря Моисею. Но он дал Тору сверху вниз. Тора спустилась с небес. Моисей учил Тору, это все было начато с высот. Пинхас же, как и Еремиягу, как и Элиягу, Пинхас помогал евреям снизу вверх, помогал евреям самим расти. И поэтому изменения, которые были сделаны благодаря Пинхасу и Элиягу, Еремиягу, более долговечные. Они, может быть, меньше, они меньше заметные. Они, может быть, даже менее важные в нашей истории. Именно поэтому вы о Моисее знаете намного больше, чем о Пинхасе. И каждый еврей знает о Моисее, далеко не каждый знает о Пинхасе. Но эти изменения более долговечные, и они остаются с нами, с нашим народом. И вот теперь мы понимаем, почему дети Моисея не были его преемниками, а дети Пинхаса были. Когда ты влияешь сверху вниз, твое влияние очень велико, но оно не имеет постоянства. Оно не остается с человеком, на которого ты влияешь. Оно не продолжается в последующих поколениях. И поэтому дети Моисея не смогли быть его преемниками. Учение Моисея осталось, конечно, это и есть Тора, но, тем не менее, в какой-то мере его влияние не пронизывало людей до конца. И это проявлялось в том, что его дети не стали его преемниками. То, что делал Пинхас, пронизывало людей до конца. И поэтому Пинхас удостоился того, что его дети также были его преемниками. И, кстати говоря, именно поэтому Элиягу приходит на все обрезания и на все пасхальные седеры. Почему? Потому что Бог хочет ему показать, что твое влияние осталось с евреями на века. Мы теперь понимаем эту разницу между Пинхасом и Моисеем. Вопрос, который можно задать, был ли Пинхас более великий, чем Моисей, если дети Пинхаса удостоились того, чтобы быть последователями и преемниками Пинхаса, а дети Моисея нет? Или можно задать вопрос, кто более велик, Моисей или Пинхас? И ответ, который теперь мы можем понять, что с точки зрения влияния, если мы смотрим на количество информации, роста, то, конечно же, Моисей намного более великая фигура, чем Пинхас. Моисей повлиял на весь еврейский народ, на все поколения вперед. Мы до сих пор изучаем, что Пятикнижие Моисеево. Мы до сих пор Тору называем Торат Моше, Тора Моисея. Безусловно, влияние Моисея велико. И, конечно же, оно осталось на последующее поколение тоже. Безусловно, Тора Моисея вечно сказана. Но при всем при этом, так как стиль Моисея, так как подход Моисея был сверху вниз, он разжевывал нам всю информацию и на блюдечке нам подавал. Когда евреи плохо себя вели, он шел к Богу просить у них прощения, а не к евреям, давая им пинок под одно место. Из-за этого в какой-то мере его влияние не было столь проницательным. Его влияние не полностью было освоено евреями в его поколении. И это выражается в том, что они продолжали грешить в течение всей истории, описанной в Пятикнижии. И когда мы говорим о разных лидерах в еврейском народе, у каждого из них есть свой подход, у каждого из них есть своя линия работы, каждый из них делает то, что ему полагается, в чем заключается его миссия. Моисей был рожден для того, чтобы выполнять определенную миссию, и он ее 100%, конечно же, выполнил. Мы не можем сказать, что у него был недостаток в том, что он делал. Но миссия, которую он выполнял, имеет определенные недостатки. Такой подход, который Бог ему поручил, имеет недостаток. Мы все ограничены в чем-то. Я хотел бы быть полностью талантливым абсолютно во всем. Но у меня есть парочка, немного, но парочка вещей, в которых у меня талантов нету. Я уверен, что вы не замечали ни одну из этих областей у меня вообще. Но должна быть хоть в чем-то. У каждого человека есть своя миссия, и мы не можем делать все. У Моисея была его миссия, которая отличалась от миссии других, других пророков, других еврейских лидеров. У каждого из них была своя миссия. У Пинхаса была своя миссия, которая отличалась от Моисея. Моисей смог повлиять намного больше, чем Пинхас, это еврейский народ. Влияние Моисея намного более великое. Но глубина, пронзительность того, что Пинхас сделал, в какой-то мере больше Моисея. Потому что Пинхас заставил евреев очнуться. Он, когда евреи плохо себя вели, не побежал к Богу: «Бог, пожалуйста, прощай евреев». Он сделал то, что заставило евреев очнуться. Он дал им пинок под одно место. И поэтому его влияние сильнее.